В Вашингтоне с Бараком Обамой президент США поддержал идею создания независимого палестинского государства и призвал прекратить строительство израильских поселений на западном берегу реки Иордан. Нетаньяху не поддержал идею палестинской государственности.
С новостями вас знакомит Виктор Илюхин. Несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 16, переменная облачность, возможен дождь. В Санкт-Петербурге плюс 20 без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот главные темы ближайшего часа. 1/6 территория России, на которой живет более 60 миллионов человек, экологически неблагополучная. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление, в котором призывает руководителей ЕС и президента России Дмитрия Медведева принять конкретные срочные меры в области защиты прав человека на саммите России и ЕС. Отток капитала из России в апреле составил около 2 миллиардов долларов и стал наименьшим с сентября прошлого года. Вы слушаете «Время свободы». Коллегия Счетной палаты России рассмотрела результаты аудита эффективности охраны окружающей среды в России в 2005 и 2007 годах. В ходе проверки выявлено, что примерно 1/6 территории страны, на которой живет более 60 миллионов человек, является экологически неблагополучной, рассказывает Вероника Баде.
75 миллионов тонн опасных отходов производится ежегодно в России, и только 18% из них утилизируется. Площадь почвенного покрова, загрязненного тяжелыми металлами и фтором, достигла 3,6 миллиона гектаров. Таковы данные Счетной палаты. Сокращается видовое биологическое разнообразие на территории страны, меняется состояние окружающей среды на фоне потепления климата. О наиболее серьезных для России экологических проблемах рассказывает Иван Блоков, директор программ «Greenpeace России».
Это загрязнение как воздуха, так и воды. Вторая критичная проблема для страны – это являются леса. С лесами ситуация сложилась гораздо хуже, потому что за последние годы изменение законодательства привело к тому, что вся система управления лесами, по сути, развалилась. Но, безусловно, кроме этого, есть еще шлейф, огромный шлейф проблем, которые тоже тянутся с прошлого. Я бы начал с проблем, связанных с радиоактивным загрязнением, которое так и остается острым на территории страны. Я бы очень четко отметил вопросы, связанные с выбросами парниковых газов, поскольку Россия является одной из стран, которые оказывают очень серьезное влияние на климат. Наверное, есть смысл отметить то, что благодаря непродуманным действиям руководства страны, я подчеркиваю, непродуманным, наверное, они не были намерены. Природоохранная система сейчас в состоянии крайне печальном, если не сказать катастрофическом. Постоянное изменение структуры, изменение системы подчиненности, внутренней структуры природоохранных органов привело к тому, что контроль сейчас технически почти невозможен. И это очень печально, и без воссоздания самой системы природоохранного контроля улучшить ситуацию в стране не удастся.
Что еще можно сделать для улучшения экологической ситуации в России?
В первую очередь, одно из критичных элементов в России – это то, что многие части законодательства дают возможность различного рода чиновникам и администраторам принимать волонтаристские решения, не основанные на прозрачных и однозначных процедурах. В частности, одно предприятие может получить разрешение на дополнительные сбросы и выбросы, а второе – нет. Конечно, первое действие, которое должно быть предпринято, это четкое изменение законодательства. Я даже пока не говорю об улучшении или об изменении норматив, а о том, чтобы оно было четкое, прозрачное и предполагало однозначные процедуры и действия. Второй элемент, который связан с непосредственным улучшением, это, безусловно, уже процедура контроля. В одной из крупнейших предприятий России, Норильский никель, оно в 2007 году нанесло ущерба окружающей среде, по крайней мере, на 2,5 миллиарда рублей. Но, однако, существующая в России законодательная система не позволяет ни взыскать этот ущерб, ни четко привязать вред, нанесенный окружающей среде, к сбросу, который наносит, естественно, ущерб, который оказывает негативное действие на окружающую среду. Эти элементы законов, а также непосредственно конкретные действия, которые необходимо проводить при проверке, должны быть тоже срочно изменены.
Говорил Иван Блоков, директор программ «Greenpeace России». В чем еще причины столь угрожающей экологической ситуации? Коллегия Счетной палаты, в частности, сделала вывод, что размер платы за загрязнение окружающей среды и механизм ее начисления не стимулируют предприятия к внедрению природоохранных технологий. Слово Сергею Митрохину, лидеру партии «Яблоко», депутату Московской городской думы.
самая главная проблема заключается в том, что в России нет централизованного экологического контроля. Функции экологического контроля разбросаны по разным ведомствам. Значительную часть функций несут на себе региональные и муниципальные власти, которые очень часто не заинтересованы в том, чтобы эти нормы соблюдались. Министерство природных ресурсов, которое должно разрабатывать соответствующие нормативные акты, в этом, по сути дела, не заинтересовано, потому что оно больше занимается освоением этих природных ресурсов, нежели экологической защитой. Стране нужна реформа системы экологического мониторинга, системы платы за загрязнение. Эта плата должна быть адекватной. Она должна стимулировать предприятия к установке очистных сооружений. И должна существовать централизованная система контроля за соблюдением всех этих нормативов. Ну и еще что необходимо делать, это стимулировать не только путем наказаний в виде повышения платы за загрязнение, но и путем поощрений. То есть давать налоговые льготы тем предприятиям, которые внедряют новые, новейшие технологии очистки окружающей среды. И главное, что мы сталкиваемся все время с планами строительства новых экологически вредных производств, даже в том случае, когда есть альтернатива им, причем более дешевая. Вот, например, планы застройки Москвы мусоросжигающими заводами.
Таковы наблюдения Сергея Митрохина, лидера партии «Яблоко». Александр Чумаков, вице-президент Российского Зеленого Креста, академик Российской Академии Естественных Наук, предлагает свои способы решения экологических проблем.
Страна стоит перед вопросом обеспечения экологической безопасности, энергетической безопасности. У нас не хватает катастрофической энергии, несмотря на кризис, и продовольственной безопасности. Поэтому сейчас мы рассматриваем, каким образом можно решить эти проблемы в одном флаконе. О чем речь? О переустройстве структуры сельского хозяйства с опорой его на тот энергетический потенциал, который там существовал всегда. Это отходы сельскохозяйственного производства. Если собрать весь навоз, помет от птицы, крупного рогатого скота, свиней и перерабатывать его в энергию, то мы получим примерно 23% в энергобалансе страны. Достаточно сказать, что сейчас все атомные станции производят 16%. И в то же время все, что выделяется из животноводческих ферм, отравляет поверхностные и грунтовые воды и приводит к деградации огромных регионов страны. То есть мы здесь одновременно решаем и энергетическую, и экологическую проблему. А как же, вы спросите, продовольствие? А вот в результате этой переработки получается не только энергия, но и изумительное органоминеральное удобрение, которое повышает урожайность по любому из культур, ну, 1,5-2 раза это минимум, а в некоторых случаях до 5 раз.
Об одном из проектов решения экологических проблем рассказывал академик РАЕН Александр Чумаков. Однако пока ситуация остается угрожающей. Коллегия Счетной палаты решила направить по этому поводу представление в Минприроды России, а также информационное письмо в правительство. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Московском театре «Линком» будет проходить прощание с народным артистом СССР Олегом Янковским. Отпевание состоится в храме Николая Чудотворца в Хамовниках. Олег Янковский будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Назрановский суд Ингушетии приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели владельца сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на незаконность его ареста в 2004 году. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 14:07. Слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Рождение Европы Жака Ле Гофа. Ранний Шемякин на выставке в Петербурге. Новая программа «Вежливого отказа». Татьяна Щербина, «Они утонули». Ведущая программы Марина Тимашева. Вы слушаете «Время свободы», а я вновь приветствую в нашей студии в прямом эфире Михаила Шевелева, обозревателя прессы. И я знаю, что сейчас речь пойдет о комиссии по борьбе с фальсификацией истории, очень нашумевшая тема. И какая газета сегодня обратилась к этой теме, Михаил?
Какая только сегодня газета не обратилась к этой теме. Наиболее подробная публикация на эту тему в «Новой газете». «Отделение правды от истины», так называется этот материал. И редакция задалась вопросом, чем будет заниматься комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в том составе, в котором она создана. Для того, чтобы не быть голословной, редакция «Новой газеты» опубликовала полный список 28 борцов с фальсификациями. Там есть известные имена, например, господин Калина, замминистра образования и науки, известный своей активной борьбой за сохранение ЕГЭ, Иван Демидов, ныне начальник департамента управления президента по внутренней политике, но те, кто хоть чуть-чуть постарше, помнят его как музыкального обозревателя. Есть здесь еще господин Затулин, известный борец за права соотечественников за рубежом, госпожа Нарочницкая, представляющая Россию ныне за рубежом, ведущая там активную агитацию и пропаганду. Политолог господин Марков, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Есть еще из Совета Федерации господин Торшин, есть академик Чубарьян, директор Института всеобщей истории РАН. Есть обозреватель господин Сванидзе. Я перечислил практически все более или менее известные имена. Все остальные фамилии в списке тех, кто призван бороться с фальсификациями истории, ничего широкой публике не скажут. Это тоже наводит на определенные размышления. Чем безличие или более безлико, чем безличие, тем, видимо, лучше. В публикации «Новой газеты» приводятся еще и два мнения. Одно – это мнение как раз Николая Сванидзе, который вошел в состав комиссии по противодействию фальсификациям истории. Ему задан вопрос о том, как будет, собственно говоря, строиться эта тяжелая и сложная работа. «Пока не знаю», — говорит господин Сванидзе, «но понятно, что речь идет о спорных моментах Второй мировой войны. В указе не сказано, — утверждает корреспондент «Новой», — что работа комиссии ограничивается только Второй мировой войной». «Ну, до Куликовской битвы мы точно не дойдем», — утверждает Николай Карлович Сванидзе. Еще один вопрос, адресованный этому новоиспеченному члену комиссии по противодействию фальсификациям. Вам, наверное, известен скандал с учебниками истории обществоведения, созданными под патронатом администрации президента Путина и идеологов молодежных движений «Наши» и «Молодая гвардия Единой России». Не кажется ли вам, что комиссия должна будет продолжить эту линию по созданию правильной истории? Не говорит ли об этом ее состав? Ответ. История с учебниками известна. Я не знаю состава комиссии, знаю ученых, которые в нее вошли, и это достойные люди. Точка. Конец цитаты. Больше Николай Карлович Сванидзе ничего не захотел сказать нам по поводу методологии борьбы с фальсификациями истории. Зато «Новая газета» приводит мнение известного писателя Владимира Войновича. Идея создания комиссии – это развитие реакции Сергея Шойгу на якобы имевшее место отрицание факта победы. Мне она показалась смехотворной. Я никогда не слышал, чтобы кто-то отрицал факт победы. Понятие фальсификации истории – само по себе фальсификация и абсурд, утверждает писатель Владимир Войнович на страницах «Новой газеты».
Михаил, спасибо. Я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода был обозреватель прессы Михаил Шевелев. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Минске состоится съезд Белорусской ассоциации журналистов. Собрание представителей негосударственных СМИ проходит раз в 3 года, а членами ассоциации, основанной в 1995 году, являются более 1000 журналистов. О целях и задачах съезда Игорь Корней.
Последние 15 лет информационное пространство Белоруссии формируют две журналистики. С одной стороны, представляющие мощный государственно-пропагандистский сектор, финансируемый из бюджета, с другой – загнанные в подполье или перекочевавшие в интернет-пространство представители независимых СМИ. И если официальным газетам, агентствам, телеканалам поле для деятельности практически не ограничено, то негосударственные масс-медиа сталкиваются не только с экономическими проблемами, но и судебными преследованиями, экономическими санкциями, со стороны контролирующих органов, отсутствием возможности работать в легальных условиях. Правовую помощь в решении проблем журналистов, которых президент Александр Лукашенко вскоре после прихода к власти окрестил нечестными, оказывает Белорусская ассоциация журналистов. По словам заместителя председателя организации Андрея Бастунца, политика нынешних властей направлена на исключение независимых СМИ из информационного пространства, прежде всего путем экономической дискриминации и ограничения доступа журналистов к информационным источникам. Обо всем этом будет идти речь на сегодняшнем съезде ассоциации.
Отчет на выборные вопросы, но безусловно все эти вопросы будут рассматриваться в контексте общей ситуации со средствами массовой информации, которая сложилась, и среди документов, которые планирует принять съезд, обращение к премьер-министру с призывом прекратить экономическую дискриминацию негосударственных общественно-политических изданий и вернуть ее в государственные сети распространения Белпочта и Союзпечать.
В негосударственной системе распространения остаются почти два десятка независимых общественно-политических изданий. Лишь недавно, под видом политической либерализации, в розничную сеть возвращена крупнейшая негосударственная газета «Народная воля». По словам Андрея Бастунца, сегодня съезд озвучит обращение в Палату представителей Национального собрания.
Призыв в связи с намерением этого органа установить административную ответственность за распространение, изготовление и хранение экстремистских материалов. При том, что понятие экстремизм в Беларуси крайне расплывчатое, и это создает возможности привлечения к ответственности неопределенного круга граждан.
На весенней сессии белорусского парламента планируется внести изменения в кодексы по вопросам уголовной и административной ответственности. Названные Андреем Бастунцом правонарушения повлекут за собой наложение штрафа на физическое лицо в размере до 50 базовых величин, в эквиваленте $600, на юридическое лицо до 1500 базовых величин. По мнению руководства организации, с таким подходом экстремистский материал можно найти чуть ли не у каждого второго гражданина. Накануне представители международной правозащитной организации «Репортеры без границ» заявили, что в Беларуси остаются серьезные проблемы в сфере свободы СМИ. «Репортеры без границ» предъявляют белорусским властям следующее требование по реальной, а не декларируемой либерализации: легализация деятельности тех СМИ, которые существуют в стране, предоставление права работать открыто и свободно независимым и оппозиционным изданиям, отмена законов и постановлений, ограничивающих свободу прессы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Время свободы». Заочное противостояние президента и бывшего вице-президента. Это одна из тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг состоялось, возможно, беспрецедентное заочное столкновение президента Обамы и бывшего вице-президента Чейни по одной из главных для страны проблем. Сначала Барак Обама выступил с речью, в которой он осудил тех, кто нагнетает страхи среди американцев относительно его стратегии в области безопасности. А затем выступил тот, кого президент имел в виду, Дик Чейни, и заявил: да, политика президента Обамы, в том числе закрытие тюрьмы в Гуантанамо, повышает угрозу террористического удара. Рассказывает Ян Рунов.
Дебаты в Вашингтоне были заочными, но речи обоих политиков прозвучали с разрывом всего в один час и в зданиях рядом. Президент Обама выступил в Национальном архиве, а бывший президент Чейни в Институте American Enterprise. Оба заявили, что считают стратегию другого, наносящей ущерб национальной безопасности. Обама считает, что предшествующая администрация подорвала традиционные ценности и этические нормы Америки, прибегнув к недозволенным и неэтичным методам разведки, дознания и тюремного заключения подозреваемых в терроризме. По словам Чейни, администрация Буша основывала свои действия на предписаниях статьи 2 Конституции Соединенных Штатов и на резолюции Конгресса, разрешающей использовать все необходимые средства для защиты американского народа. «Я знаю, — говорит Барак Обама, — некоторые доказывают, что жестокие методы вроде уотербординга были необходимы для обеспечения нашей безопасности. Я не могу с этим согласиться». «Эти методы были законны, — говорит Чейни, — необходимы, оправданы, эффективны и правильны». Позиции сторон остаются противоположными относительно и роли тюрьмы Гуантанамо, и методов дознания, названных Обамой жестокими, а Чейни – жесткими. Обама. Как главнокомандующий, я знаком с материалами разведки и отвергаю утверждение, будто применение таких мер – наиболее эффективный метод дознания. Они подрывают законность, отталкивают от нас мир. И далее. Тюрьма Гуантанамо стала символом, с помощью которого Аль-Каида набирала в свои ряды новых террористов. Своим существованием Гуантанамо, вероятно, породило больше террористов, чем находились в этой тюрьме. Чейни. Легко сорвать аплодисменты в Европе за заявление о закрытии Гуантанамо, но труднее найти этой тюрьме альтернативу, которая бы служила интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. По данным опроса, проведенного телекомпанией CNN, с января, когда Буш и Чейни покинули Белый дом, на 8% возросло уважение к бывшему вице-президенту. В последние месяцы Чейни стал самым заметным критиком новой администрации. Но рейтинг президента Обамы по-прежнему очень высок. Его работу одобряют 68% американцев.
Рассказывал Ян Рунов. Вице-президент Джо Байден совершает турне по балканским странам. С подробностями Алан Давыдов.
Посещение Боснии и Герцеговины, Сербии и Косово Джозефом Байденом, по словам представителей администрации, должно было отразить желание Белого дома установить более тесные связи с этими странами. Первая остановка была сделана в Сараево. Выступая в парламенте Боснии и Герцеговины, вице-президент США откровенно и в присущей ему эмоциональной форме заявил, что страна сбивается с пути, ведущего к интеграции в Европу, с пути безопасности и процветания. Байден предупредил, что если боснийские политики не откажутся от националистической риторики и не попытаются достигнуть межэтнического консенсуса, укрепить центральные институты власти, тогда страна скатится к хаосу. Одним из центральных пунктов поездки стало посещение Сербии. Обращаясь в Белграде к сербскому президенту Тадичу, Байден сказал, что привезенное им послание администрации Обамы недвусмысленно. Соединенные Штаты стремятся к укреплению сотрудничества с Сербией. Это поможет решить проблемы региона и поможет Сербии стать сильным, успешным демократическим государством, членом евроатлантического сообщества. Байден особо отметил, что Соединенные Штаты не ожидают от Сербии признания независимости Косово и не ставят такое признание предварительным условием развития отношений между Вашингтоном и Белградом или поддержки стремления Сербии вступить в Евросоюз. Если сербская политическая оппозиция встретила Байдена с заметной неприязнью, то в столице Косово, Приштине, толпы людей приветствовали его американскими флагами. Выступая перед местными законодателями, Байден заявил, что независимость Косово от Сербии необратима и продолжает рассматриваться в Вашингтоне как единственно приемлемый вариант для стабилизации ситуации в регионе. Каковы сегодня основные черты стратегии США в отношении стран бывшей Югославии? Об этом я спросил эксперта по Балканам, сотрудника Института мира в Вашингтоне Дэниела Сервера. Еще не ясно, как будет выглядеть эта стратегия с приходом новой администрации США. В то же время в поездке вице-президент Байден отчетливо говорил о сохранении традиционной американской позиции в отношении ключевых проблем региона. Это укрепление независимости Косово, сохранение Боснии как единого государства и завершение демократических реформ в Сербии. Байден подчеркивал, что Вашингтон хочет видеть эти страны членами Евросоюза и продолжит содействовать их продвижению в этом направлении. Я не думаю, что мы сразу увидим реальные политические результаты поездки вице-президента США на Балканы, но уже и это хорошо. После посещения трех стран бывшей Югославии вице-президент США Джозеф Байден направился в Ливан.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в 13:07. Не пропустите программу «Час прессы». Удастся ли Дмитрию Медведеву победить коррупцию в России? Обсуждают экономист, публицист Юрий Болдырев и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Ведущий Виктор Резунков. Сейчас в Москве 9:30. Краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
О главных событиях коротко. В Хабаровске на саммите России и ЕС обсуждаются вопросы сотрудничества в преодолении глобального финансово-экономического кризиса, энергобезопасности Европы и некоторые другие международные проблемы. Сегодня в Московском театре «Ленком» будет проходить прощание с народным артистом СССР Олегом Янковским. Отпевание состоится в храме Николая Чудотворца в Хамовниках. Олег Янковский будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на незаконность его ареста в 2004 году. Назрановский суд Ингушетии приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева, подсудимый бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Магомед Евлоев погиб 31 августа 2008 года в милицейской машине по дороге на допрос. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сегодня выступит перед Госдумой с отчетом о своей работе в 2008 году. В московских школах сегодня прозвонит последний звонок. Более 60 тысяч московских школьников отметят сегодня этот праздник. В Москве защитники российского адвоката Бориса Кузнецова, обвиняемого в разглашении гостайны, обжаловали решение об объявлении юриста в международный розыск. Жалоба подана в Замоскворецкий суд Москвы. Министерство обороны Польши сообщило, что к концу года в стране будут размещены американские ракеты «Патриот». Около 100 ракет и подразделений американских солдат будут развернуты в соответствии с договором о размещении в Польше элементов американской системы ПРО. Президент США Барак Обама объявил, что 48 узников Гуантанамо, подозреваемых в терроризме, ожидают отправки в другие страны.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Хабаровске второй день саммита России и ЕС и начало официальной работы саммита, на котором будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности и подготовки нового базового договора России и ЕС, который должен прийти на смену ныне действующему соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Накануне международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление, в котором призывают руководителей ЕС и президента России Дмитрия Медведева принять конкретные и срочные меры в области защиты прав человека на саммите России и ЕС. Подробнее об этом заявлении рассказала директор российского представительства Human Rights Watch Элисон Гилл.
Проблемы НПО в России, неправительственных организаций и выполнение или невыполнение решения Европейского суда по правам человека по Чечне. И вообще мы призываем Евросоюз делать права человека на таком же важном уровне, как и другие темы взаимоотношений с Россией, такие как газовые ресурсы, безопасность, миграция и так далее.
Почему вот вы думаете, что действительно им надо уделить сейчас такое важное внимание этим правовым вопросам?
Потому что это же в интересах Евросоюза и России, чтобы Россия была стабильным, прозрачным партнером. Страна может быть таким же партнером только тогда, когда обеспечиваются права граждан этой страны и когда существует верховенство закона. Мы считаем, что сейчас как раз очень хороший момент, потому что президент Медведев недавно сообщил о том, как он считает важно обеспечить права человека и развитие демократии в стране. И он недавно тоже, 15 апреля, во время встречи с своим советом по правам человека, во время этой встречи он признал, какие проблемы у неправительственных организаций и заявил о возможности пересмотреть закон. Я думаю, нужно пользоваться этим. Для Евросоюза сейчас очень важно поддерживать слова президента и делать внимание не на красивые слова, а на хорошие результаты.
Вы-то знаете прекрасно, как обстоит ситуация защиты прав человека в России. Кому, как не вам, знать, есть для изменений в положительную сторону какие-то предпосылки сейчас, или все-таки их нет?
Ситуация в России с правами человека очень сложна. За последние несколько месяцев правозащитники подвергаются преследованиям, должны были предъявить обвинение правозащитнику в Екатеринбурге. Недавно был избит известный правозащитник, которого мы все уважаем, это Лев Пономарев. В январе мы все знаем страшную историю, что было с Маркеловым. Убили его на улице. То есть сейчас ситуация с правами человека очень сложна. Но в то же время, поскольку президент Медведев заявил о своей готовности пересмотреть несколько вопросов, связанных с правами человека, я думаю, нужно пользоваться этим. Это первая такая возможность за последние, скажем, несколько лет. Мы очень давно не слышим такие заявления от руководства России.
Это было интервью с директором российского представительства Human Rights Watch Элисон Гилл. Почему России не удается наладить стабильные отношения с Европейским Союзом? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Лада Леденева задала жителям Пятигорска.
Почему? Потому что мы сильнее их, поэтому и не могут с нами договориться. Вот они и видят в нас угрозу, поэтому и боятся всю жизнь нас.
Если бы мы слабые были, нас бы любили. Да, слабых любят они. А мы сильные.
Потому что мы сами себя не уважаем. Как начиная с выше, кончая самым человеком, пенсионеров и так далее. Мы не уважаем, друг друга не уважаем. Как нас могут уважать? Вооружение это сила с позиции силы. А вообще-то, народ, чтобы уважали, нужно самоуважение.
Пока мы варвары для них. Они живут в слишком хороших условиях, и им понять нас трудно. Нам же догонять, наверное, уже надоело, а своей дороги мы еще не выбрали. То есть мы все время колеблемся на восток, на запад. То есть они нам не доверяют из-за нашего природного авось.
Я думаю, боятся. Ну, потому что, как было во время еще Союза у нас всемогущая страна, так, наверное, она и осталась. Не воинствующая, но все равно, может быть, остался тот страх еще. Если бы не боялись, наверное, в то время бы еще Россию нашу затоптали.
Кто же будет уважать страну, которая сама себя не уважает? Ну, наверное, у Европы свои понятия о мире, вооружении и так далее. Они с нами воевали всю жизнь, мы их били. Поэтому, естественно, сильного всегда боятся, на него все шишки валят.
Понимаете, у нас стереотип у Европы о нас, что мы дикие, что мы непредсказуемые. А то, что мы сейчас меняемся, они как-то не берут это в расчет. И потом, знаете еще почему? Все-таки, наверное, они считают, что мы не доросли до них. И наш менталитет не тот еще.
Не нас не любят. Люди тут ни при чем. Наверное, там наше руководство не может договориться. А почему это у них, надо спрашивать?
Потому что русские везде плохие. Везде отличаются. Ну, например, вот в самолете сегодня передали. Напились там и дебоширили. Ну, просто русских не уважают и все.
Я думаю, у нас особый менталитет. Когда-то еще тетя сказала, мам, Россию не понять. Поэтому, наверное, традиция это осталась в русском народе. Ну, он какой-то особенный. Вот душа у нас особенная русская, может быть, такая какая-то загадочная, как говорят писатели наши.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, почему России не удается наладить стабильные отношения со странами Евросоюза. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Отток капитала из России в апреле составил около 2 миллиардов долларов и стал наименьшим с сентября прошлого года, сообщил в среду первый заместитель председателя Центрального банка. В 2008 году в России был отмечен рекордный до сих пор чистый отток капитала – 130 миллиардов долларов. Прекратился ли он теперь? И если да, то за счет чего? Об этом мой коллега Сергей Сининский беседует с московскими экспертами.
Речь идет, конечно, о балансе, то есть о разнице между объемами притока и оттока капитала из страны. Именно эта разница, хотя еще и в пользу оттока, оказалась в апреле минимальной за последние 7 месяцев. Кстати, к оттоку из страны капитала относятся отнюдь не только прямой ее вывоз или любые переводы за рубеж, но и практически все операции, предусматривающие перевод рублей в любую иностранную валюту, в том числе, когда человек покупает в любом обменном пункте, скажем, $50, платя за это соответствующую сумму в рублях. Нынешнее сокращение разницы между оттоком из России капитала и его притоком – это в большей степени сокращение самого оттока или, наоборот, расширение его притока в страну. Из Москвы аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Александра Евтифьева.
Повлияли оба фактора, на мой взгляд. И отток стал меньше, и приток возобновился. Приток стал выше из-за того, что на глобальных рынках продолжалось ралли, и был приток и фонды акций, и фонды облигации на российский рынок, поддерживая тем самым общий приток капитала. Во-вторых, отток мог сократиться из-за того, что некоторые компании объявляли об успешной реструктуризации долга и, соответственно, выплачивали не весь долг, который приходился на апрель. Возможно, также притоку помогла еще некоторая конвертация населением сбережений в долларах и в евро обратно в рубли.
Сколь значимым оказывается именно последний из упомянутых факторов – резкое сокращение спроса на валюту со стороны как банков или компаний, так и населения, и перевод ими существенной части свободных средств из валюты обратно в рубли. Заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Одним из факторов того, что сейчас резко сократился отток капитала, безусловно, является то, что сократился спрос на валюту. Однако здесь все-таки не стоит забывать и то, что сейчас увеличился серьезно приток валюты. Нефть, в общем-то, дорожала опережающими темпами, и сейчас уже $60, при том, что импорт сжался достаточно сильно, и это нам создает приток капитала валюты в страну.
Курс рубля по отношению к бивалютной корзине из доллара и евро в последние недели повышался на 5, 10 или даже 15 копеек в день. То есть участники валютного рынка весьма активно продавали на нем иностранную валюту, а главным ее покупателем был, соответственно, Центральный банк России, пополнявший таким образом свои золотовалютные резервы. То есть рубль укреплялся, несмотря даже на недавнюю статистику, которая свидетельствовала о том, что в апреле темпы падения промышленного производства в стране оказались максимальными за все время нынешнего кризиса. Но российский валютный рынок этих новостей словно не замечает. Почему? Главный экономист МДМ банка Николай Кощеев.
Он не замечает этих негативных новостей, потому что они его не очень беспокоят. Главное, что беспокоит российский валютный рынок, это цена нефти, которая пока не находится в какой-либо корреляции с падением промышленного производства в РФ и так далее. К тому же надо сказать, что негативные новости по падению промышленного производства, на самом деле, если посмотреть на них под немножко другим углом зрения, означают пребывание на некой глубине, относительную стабилизацию, то есть так же, как во всем мире. А главное для российского рынка, это, безусловно, цена нефти, которая сейчас как раз дает такую динамику, которая позволяет рублю укрепляться.
Сегодня в экономике России, в отличие от ситуации в ней после кризиса 98 года, практически нет свободных мощностей, простой ввод которых обеспечил тогда стремительный рост импортозамещения. Кроме того, 10 лет назад рубль девальвировался к доллару в 3-4 раза в течение полугода после кризиса, а нынешняя девальвация привела к снижению этого курса лишь на 35%. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Если говорить о производстве, то сейчас, в общем, ситуация несколько иная, допустим, чем в том же 98 году, потому, скажем, сильная девальвация национальной валюты не дает того гандикапа российской промышленности, который был в 98 году. Соответственно, и сильное укрепление здесь не так сильно скажется, то есть это, может быть, больше затронет, скажем, сырьевых экспортеров, в то время как в целом для промышленности это, конечно, негативный фактор, но я бы не сказал, что это очень сильный негативный фактор, то есть гораздо важнее, например, здесь было бы некие позитивные сдвиги на рынке кредитования реального сектора экономики.
Николай Кощеев, МДМ Банк.
Для России процессы укрепления национальной валюты или ее снижения, скажем так, процесс не столь однозначный, как, скажем, для многих других стран, которые своей продукцией конкурируют на мировых рынках. Вряд ли можно сказать, что нефть – это тот продукт, который имеет каких-то серьезных конкурентов на настоящий момент. Поэтому здесь, конечно, говорить о том, что валюта поддерживает какую-то конкурентоспособность российского экспорта или, наоборот, мешает этой конкурентоспособности, вряд ли можно сказать.
При этом курс российского рубля, как отметили наши собеседники, определяется в первую очередь динамикой цен на нефть и соответствующими действиями Центрального банка, а не динамикой национальной промышленности и экономики в целом.
Об оттоке капитала из России с московскими экспертами беседовал мой коллега Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». 3 сентября кинокомпания «Парадис» выпустит в прокат новую картину Карена Шахназарова «Палата номер 6». Еще раньше ее можно будет посмотреть в конкурсе Московского международного кинофестиваля. В главных ролях Владимир Ильин, Алексей Вертков, Александр Панкратов-Черный, Алексей Жарков и Евгений Стычкин. Новость комментирует Марина Тимашева.
Помните знаменитую миниатюру Михаила Жванецкого? У меня дома всего по 2, по 4, по 6, по 8. Так и у нас в кинематографическом доме любят дубли. Ладно бы 2 съезда, 2 председателя, 2 правления, но еще и по 2 фильма с промежутком в пару лет, а то и недель снимают на одну тему. Вот в 2004 году Кирилл Серебренников делает картину под названием «Райгин». Анонс гласит: «Россия, начало 20 века, маленький провинциальный город, доктор Андрей Ефимович Райгин служит главным врачом в уездной больнице. Он все чаще бывает в палате номер 6 для душевнобольных вступает в разговоры с сумасшедшими, поэтому очень скоро знакомые коллеги решают, что доктор чокнулся. Теперь читаем анонс нового фильма Карена Шахназарова. Главный врач провинциальной психиатрической больницы Райгин обнаруживает в одном из своих пациентов человека с оригинальным мышлением, более того, собственной философией. В беседах с душевнобольным доктор видит безумие мира и скоро сам теряет рассудок. 10 отличий не старайтесь, не найдете. Оба фильма сделаны по мотивам Чеховской палаты номер 6. Другой пример. На Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд» показали картину Павла Лунгина «Царь» про Ивана Грозного. А за несколько дней до того канал «Россия» приступил к демонстрации сериала «Иван Грозный» в режиссуре Андрея Эшпая. Или так, в 2007 году Сергей Бодров снимает фильм «Монгол. Речь о молодости Чингисхана». В 2009 Андрей Борисов представляет на суд зрителей свою версию той же биографии. От Чингисхана и Ивана Грозного к маленькой психиатрической лечебнице. В этом направлении дрейфуют российские кинематографисты, да и не они одни. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сегодня выступит перед Госдумой с отчетом о своей работе в 2008 году. В Хабаровске на саммите России и ЕС в пятницу будут обсуждаться вопросы сотрудничества в продлении, в преодолении глобального экономического кризиса и энергобезопасности Европы. Министерство обороны Польши сообщило, что к концу года в стране будут размещены американские ракеты «Патриот». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
40 лет назад в СССР началась борьба за права человека.
Комментарии экспертов.
Политик Виктор Шейнис задается вопросом, могут ли фальсификации быть полезными.
В блогах Свободы.
Публицист Игорь Померанцев написал про самое главное.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы», а сейчас новости Москвы и Петербурга представит Вера Володина.
Москва. Столичные власти будут контролировать своевременность выплаты заработной платы сотрудникам строительных компаний, которые выполняют работы на объектах городского заказа. Не реже 2 раз в месяц будет заседать специально созданная рабочая группа, которую возглавит руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин. Петербург. Комитет по труду и 30 кадровых агентств Петербурга подписали Декларацию принципов сотрудничества европейскому городу «Цивилизованный рынок труда». Участники обязуются не нарушать действующее законодательство, оказывать бесплатные услуги для соискателей, не допускать их дискриминации по полу, возрасту и придерживаться этических норм в отношении всех участников рынка труда. Москва. В злоупотреблении полномочиями прокуратура обвиняет руководителя подмосковного муниципального предприятия, установившего высокие зарплаты себе и своим замам. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Подольск граждан проекта». Зарплата в 120 тысяч рублей, по мнению следствия, назначалась в нарушение и закона, и устава предприятия, а премии – почти 130 миллионов рублей на весь коллектив из 122 человек в ноябре прошлого года начислялись не за счет экономии фонда оплаты труда, а за счет себестоимости продукции. Петербург. Европейские банки предоставили водоканалу кредит на достройку главного канализационного коллектора Петербурга. Из-за сложной экономической обстановки финансирование проекта за чистоту вод Балтийского моря сокращено было в 6 раз. Благодаря кредиту работа продолжится. Срок погашения кредита 2024 год, он выдан под личную ответственность генерального директора Петербургского водоканала Феликса Кармазинова.
30 лет тому назад мы не очищали ни одного кубического метра стоком. Сегодня мы практически заканчиваем эту кампанию, на которую понадобилось 30 лет. В 2012 году мы пустим в строй продолжение главного коллектора.
Москва. 2 миллиарда рублей из столичной казны будет потрачено на громкоговорители. Сегодня в Москве в местах массового скопления людей установлено 430 приборов, а будет втрое больше. Они нужны для совершенствования централизованного оповещения населения по сети проводного радиовещания. Петербург. Почти на 900 членов партии стало меньше в Ленинградском областном отделении партии «Единая Россия». 119 человек вышли добровольно, около сотни прекратили членство из-за переезда либо по причине смерти, а 576 были исключены из членов партии. В Политсовете причиной исключения называют утрату связи с партией. В Ленинградской области единороссов примерно 10 тысяч человек. Москва. Электропоезда на московской железной дороге теперь окрашивают в разные цвета в зависимости от направления движения. По ярославскому направлению курсируют бело-голубые поезда. Два оттенка зеленого цвета отвечают электрички с Казанского вокзала, а на горьковском направлении ходят электрички-спутники бежевого цвета. Новости Москвы и Петербурга, 22 мая, Вера Володина.
Вы слушаете «Время свободы». В Кисловодске продолжается расследование покушения на исполняющего обязанности главы города кандидата в мэры Наталью Луценко. Следствие склоняется к версии, что основной целью покушения на кандидата от «Единой России» было устранение ее как основного конкурента на выборах главы Кисловодска. Такого же мнения и глава политсовета «Единой России» Борис Грызлов и губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский. Подробности у нашего корреспондента Лады Леденевой.
Следствие склоняется к версии, что основной целью покушения на кандидата от «Единой России» Наталью Луценко было устранение ее как основного конкурента на выборах главы Кисловодска. Такого же мнения и глава политсовета «Единой России» Борис Грызлов и губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский. По предварительным опросам Наталья Луценко – безусловный лидер. У нее около 50%. Ближайший ее соперник – в пределах 10%. То есть у Луценко пятикратное превышение. Не получилось снять ее через суд, решили при помощи бомбы, сказал губернатор. Как рассказал председатель Союза пенсионеров Кисловодска Геннадий Попков, предвыборная кампания в городе ведется с применением грязных технологий.
Буквально сегодня на рынке раздавали мальчишки листовки с соседними порочащими Луценко. Поливали грязью ее, причем в басню какую-то посквили, написали. Дурацкая. Рейтинг ее возрос тысячи раз. Поднять руку на женщину, сволочи, больше ничего не скажет.
Взрывное безоболочное радиоуправляемое устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте сработало 19 мая примерно в 14:50 по Москве в мусорном баке в 50 метрах от здания администрации города. В результате взрыва пострадали исполняющие обязанности главы Кисловодска, двое работников ее избирательного штаба, а также посторонний гражданин. Луценко получила множественные ожоги, разрыв голени, бедра и другие травмы.
Главным врачом больницы. Сказали, что она сейчас находится на операции. Там у нее рваные раны зашивают. Будет в реанимации. Рядом с ней находившиеся люди тоже посечены. Она еще трое. Да, сказали, что водитель в тяжелом состоянии, он контужен.
Рассказал лидер Кисловодской общественной организации «Вече» ради физиков. А вот что думают о причинах покушения избиратели, простые жители Кисловодска.
Конкуренты, наверное.
Это политическая борьба. Кто-то из противоположной команды.
За этим стоят какие-то мафиозные структуры. Потому что регион настолько коррумпированный, Северный Кавказ, что тут все возможно.
Нет. Могли взятку просить, неимоверную. Это какая-то месть личная. Финансы, вот это вот коррупция.
На сегодняшний день состояние Натальи Луценко, как и других пострадавших, по словам медиков, остается стабильным. Наблюдаются признаки улучшения. Кандидат в мэры, несмотря на полученные ранения, намерена продолжить предвыборную борьбу. По словам губернатора края Валерия Гаевского, ситуация взята на контроль администрации президента России. В Кисловодск намерен вылететь председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. На пост мэра Кисловодска претендует 6 кандидатов. Выборы были назначены на 31 мая этого года после того, как глава города-курорта Виталий Бирюков, находящийся под следствием по подозрению в превышении полномочий, подал в отставку. До этого пост города занимал Сергей Демиденко, который в апреле этого года по той же статье получил 2 года условно. Лада Леденева для Радио Свобода, Кисловодск.
Завершает информационную программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об оговорках вице-президента, ставших предметом первой книги о новом президенте. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Часть заключенных тюрьмы в Гуантанамо будет переведена в американские тюрьмы и предстанет перед американскими гражданскими судами. Об этом твердо объявил стране и встревоженным законодателям президент Обама. Несмотря на решение Конгресса не выделять деньги на закрытие Гуантанамо до тех пор, пока Белый дом четко не объяснит своих планов в отношении заключенных, и заявление некоторых законодателей о том, что они не допустят появления террористов в судах и тюрьмах на своей территории, президент, не представив ясного плана, настаивает на том, что тюрьма на базе в Гуантанамо будет закрыта.
а часть ее обитателей неизбежно окажется в Соединенных Штатах. Впрочем, последнее слово на этот счет, скорее всего, еще не сказано. Особенно учитывая то, что, согласно данным Пентагона, из 534 бывших гуантанамовцев, переданных другим странам или выпущенных на свободу, каждый седьмой вернулся к террористической деятельности. Последствия появления ядерного оружия в руках Ирана будут губительными для мира, и главные мировые державы обязаны сделать все, чтобы предотвратить такой поворот событий, заявил в четверг адмирал Майк Муллен, председатель Объединенного комитета начальников штабов. По его мнению, следом за этим напуганные соседи Ирана начнут сами искать доступ к ядерному оружию, результаты чего могут быть катастрофическими. Однако адмирал Муллен не сделал даже легкого намека относительно потенциальных силовых действий со стороны Соединенных Штатов. Формально ни США, ни Израиль не отказались от права применить силу для того, чтобы положить конец ядерным работам Тегерана. Согласно официальным заявлениям, Белый дом готов ждать реакции Ирана на попытки дипломатически разрешить проблему до конца года. Неспособность удержаться от откровенной реплики. Такую несвойственную для политика слабость начали ставить в вину вице-президенту Байдену не только комментаторы, но и президент Обама. По крайней мере, согласно новой книге Ричарда Вулфа «Как делают президентов». Это первая работа такого объема, посвященная президенту Обаме. Однако среди самых любопытных фактов в этой книге информация о том, что президент сделал в частной беседе замечание вице-президенту по поводу его словесной несдержанности, оборачивающейся ляпами, рассказывает Владимир Морозов.
Недавно в клубе «Гридерон» в Вашингтоне встретились за обедом влиятельные политики и журналисты. Байден разговорился и рассказал им о секретном бункере, который находится в американской столице на территории военно-морской обсерватории под резиденцией вице-президента. Одна из участниц встречи, редактор журнала Newsweek Элеонор Клифт, сообщила своим читателям, что Байден рассказал, как некий морской офицер знакомил его с резиденцией, а затем показал секретный вход в бункер и где уже в самом бункере расположены системы связи. Пресс-офис вице-президента тут же выступил с опровержением. Мол, журналисты не так поняли Байдена, который на самом деле говорил не о бункере, а о рабочем кабинете. И находится этот кабинет не под землей, а на верхнем этаже резиденции, и что там теперь комната для гостей. Это заявление не вяжется со словами Байдена о бронированной двери с секретными замками, которая вряд ли может вести в комнату для гостей. Журналисты вспомнили, как в начале 2000-х годов владельцы соседних с обсерваторией домов жаловались, что там идет стройка и стоит адский шум. Комендант обсерватории ответил, что стройка носит секретный характер и должна быть вскоре завершена. Так что секреты выдает не один только вице-президент. Кстати, его соседи выражали предположение, что работы велись на большой глубине, и это косвенно подтверждает слова Байдена о бункере. Это не первый случай, когда власти пытаются исправить ляп, допущенный вице-президентом. Недавно он посоветовал американцам не летать самолетами и не ездить в поездах, так как там можно подхватить грипп. Чтобы успокоить американцев, выступил ряд экспертов. Один из них, Роджер Дау из Американской ассоциации путешествий, даже показал телезрителям схемы очистки воздуха. Журналисты не перестают изумляться простодушию второго лица в государстве.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина, обозреватель прессы Михаил Шевелев и продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». В день рождения академика Сахарова об актуальности наследия великого гуманиста говорим с членом межрегиональной депутатской группы Юрием Рыжовым и вдовой Нобелевского лауреата Еленой Боннер. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство внутренних дел провело операцию по задержанию Кобы Атанадзе, Левана Амиридзе и Гии.
Сейфуддин Кази Ахмедов был убит у подъезда своего дома на улице Ирки.
Пятитомный доклад комиссии шокировал ирландское общество.
Ракета Сиджил-2, которая содержит передовые технологии, была запущена сегодня и попала...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.